следующие дни, пока неспешно разворачивался праздник, просветленный проповедовал перед толпой пришедших в пурпурную рощу. Он говорил о единстве всех вещей, великих и малых, о законах причинности, о становлении и умирании, об иллюзии мира, об искорке атмана, о пути спасения через самоотречение и единение с целым. Он говорил о реализации и просветлении, о бессмысленности брахманических ритуалов, сравнивая их формы с сосудами, из которых вылито все содержимое. Многие слушали, немногие слышали, а кое-кто оставался в пурпурной роще, чтобы принять шафранную рясу и встать на путь поиска истины. И всякий раз, когда он проповедовал, Рилд садился поблизости, облаченный в свое черное одеяние, перетянутое кожаными ремнями, не сводя странных темных глаз с просветленного. Через 2 недели после своего выздоровления подошел Рилд к учителю, когда тот прогуливался по роще, погрузившись в глубокие размышления. Он пристроился на шаг позади него и через некоторое время заговорил. «Просветленный, я слушал твое учение и слушал его с тщанием. Много я думал над твоими словами».
Учитель кивнул.
«Я всегда был верующим», — продолжал Рилд. «Иначе я не был бы избран на тот пост, который не так давно занимал. С тех пор, как невозможным стало для меня выполнить свое предназначение, я почувствовал огромную пустоту. Я подвел свою богиню, и жизнь потеряла для меня всякий смысл».
Учитель молча слушал.
«Но я услышал твои слова», — сказал Рилд, — «и они наполнили меня какой-то радостью. Они показали мне другой путь к спасению, и он, как я чувствую, превосходит тот путь, которому я следовал доселе».
Будда всматривался в его лицо, слушая эти слова.
«Твой путь отречения — строгий путь, и он правильный. Он соответствует моим надобностям, и вот я прошу дозволения вступить в твою общину послушников и следовать твоему пути».
«Ты уверен, — спросил просветленный, — что не стремишься просто наказать самого себя за то, что отягчает твое сознание, приняв обличие неудачи или греха?»
«В этом я уверен, — промолвил Рилд. Я вобрал в себя твои слова и почувствовал истину в них содержащуюся. На службе у богини убил я больше мужчин, чем пурпурных листьев вот на этом кусте. Я даже не считаю женщин и детей. И меня нелегко убедить словами, ибо слышал я их слишком много, произносимых на все голоса, слов упрашивающих, спорящих, проклинающих, но твои слова глубоко меня затронули, и далеко превосходят они учения браминов. С великой радостью стал бы я твоим палачом, отправляя на тот свет твоих врагов шафрановым шнурком, или клинком, или копьем, или голыми руками, ибо сведущ я во всяком оружии, 3 жизненных срока посвятив изучению боевых искусств. Но я знаю, не таков твой путь. Для тебя жизнь и смерть одно, и не стремишься ты уничтожить своих противников. И поэтому домогаюсь я вступления в твой орден. Для меня его устав не так суров, как для многих. Они должны отказаться от дома и семьи, и происхождения, и собственности. Я же лишен всего этого. Они должны отказаться от своей собственной воли, что я уже сделал. Все, чего мне не хватает, это желтая ряса».
«Она твоя, — сказал Тадхагата, — с моим благословением».
Рилд обрядился в желтую рясу буддийского монаха и с усердием предался посту и медитации. Через неделю, когда празднества близились к концу, он, захватив с собой чашу для подаяний, отправился с другими монахами в город.
Вместе с ними он, однако, не вернулся. День сменился сумерками, сумерки темнотой. По округе разнеслись последние ноты храмового Нагасварама, и многие путешественники уже покинули праздник. Долго, долго бродил погруженный в размышления Будда в лесу. Затем пропал и он. Вниз из рощи, оставив позади болото, к городу Алундилу, над которым затаились скалистые холмы, вокруг которого раскинулись зелено-голубые поля, в город Алундил, все еще взбудораженный путешественниками, многие из которых напропалую бражничали, вверх по улицам Алундила, к холму, свенчающим его храмом, шел просветленный. Он вошел в первый двор, и там было тихо. Ушли отсюда и собаки, и дети, и нищие. Жрецы спали. Один единственный дремлющий служитель сидел за прилавком на базаре. Многие из святилищ сейчас стояли пустыми. Их статуи были перенесены на ночь внутрь. Перед другими на коленях стояли запоздалые богомольцы. Он вступил во внутренний двор. Перед статуей Ганеши на молитвенном коврике восседал погруженный в молитву аскет. Он медитировал в полной неподвижности, и его самого тоже можно было принять за изваяние. По углам двора неровным пламенем горели фитили четырех заправленных маслом светильников. Их пляшущие огоньки лишь подчеркивали густоту теней, в которых утонуло большинство святилищ. Маленькие светлячки, огоньки, зажженные особенно благочестивыми богомольцами, бросали мимолетные отсветы на статуи их покровителей. Тадхагата пересек двор и замер перед горделиво занесшейся над всем остальным фигурой Кали. У ног ее мерцал крохотный светильник, и в его неровном свете призрачная улыбка богини, когда она смотрела на представшего перед ней, казалась податливой и переменчивой. Перекинутый через ее простертую руку, петлей охватывая острие кинжала, висел малиновый шнурок. Тадхагата улыбнулся богине в ответ, и она, показалось, чуть ли не нахмурилась на это.
«Это заявление об отставке, моя дорогая», — заявил он. «Ты проиграла этот раунд». Она вроде бы кивнула в знак согласия. «Я весьма опольщен, что за такой короткий срок добился столь высокого признания», — продолжал он. «Но даже если бы ты и преуспела, старушка, это не принесло бы тебе особых плодов. Теперь уже слишком поздно. Я запустил нечто, чего тебе не остановить. Древние слова услышаны многими, слишком многими. Ты думала, они утрачены, и я тоже. Но мы оба ошибались. Да, религия, при помощи которой ты правишь, чрезвычайно стара, богиня, но почтенна и традиция моего протеста. Так что зови меня протестантом или диссидентом, и помни, я теперь уже больше, нежели чем просто человек. Спокойной ночи». И он покинул храм. Ушел из святилища Кали, где спину ему буравил неотвязный взгляд ямы.